Сегодня мне, наверное, легче обычного, хотя не сказать, что тяжело, но всегда, но сегодня легче обычного начинать наше служение, начинать мои размышления. Когда смотришь на вот эти вот плоды, то мне не надо вас убеждать о том, что нужно сказать «Слава Богу». Как-то я вспоминаю, я еще был студентом, и у нас тоже был праздник жатвы. Большая церковь, много-много плодов, разных плодов. И вот среди, вот у нас, у меня на родине есть традиция, что обязательно, это не значит, что это заповедь, так должно быть везде, но у нас такая вот традиция, обязательно должен быть сноп, сноп это называется, да, пучок колосков. Колосков, вот у нас есть, да? Вот видите, невнимательный, да, вот пучок колосков. И у нас он так вот по центру стоял, и пастор церкви попросил людей, обратите, пожалуйста, внимание на колоски. Одни такие стояли вот наклоненные, такие, знаете, вот поникшие, с поникшей головой, а другие стояли ровно так. И он говорит, вот какие бы вы выбрали из этих? Те, которые красиво так ровно, прямо стоят. Или те, которые вот так вот наклонились. Ну, знаете, люди, прошедшие там войну, голод, холод, они знали, что вот в этом есть определенный признак. И вот он говорит, вот смотрите, те, которые вот так торчат вверх, они пустые. И он действительно подошел, вот попробовал пальцами, и они пустые. Им легко, понимаете, они торчат вверх. А те, кто в себе носят зерна, в тех, которые под солнцем, опаленным под дождями, взрастили в себе вот эти колоски, стручки, которые взрастили эти колоски, они наполнены, они такие полные, они наклонили голову. Им тяжело держать, они несут, но держат. Поэтому в этот день, когда мы видим все это изобилие, знаете, я вот смотрю на это и понимаю, что все эти плоды, они с разных континентов. Вот картошку, наверное, какой-нибудь немецкий фермер с мозолистыми руками, сидя за трактором, спахал землю, посеял, посадил посадочную картошку, семенную картошку. Бог поливал, Бог давал солнце. И через несколько месяцев этот фермер прицепил уже другой агрегат к этому трактору и пошел собирать. Мозолистые руки собирали эту картошку, кто-то мыл ее, кто-то потом фасовал и направлял в магазин. А, например, сливы, я подозреваю, что где-то в Южной Америке, в Чили или, может быть, в Аргентине, тоже фермер с мозолистыми руками, говорящий на испанском языке, собирал, сначала посадил деревце, ухаживал, опрыскивал за ним это деревце, а потом собирал эти плоды. Может быть, вот эти вот перец сладкий, может быть, его в Испании, в Европе так тоже человек собирал. Но сейчас мы это все собрали. Для чего? Для того, чтобы поблагодарить Бога за вот это то, что Он нам дал. Потому что это важный момент в нашей жизни. Мы рано или поздно, каждый из нас, в нашей жизни сталкиваемся с посевами, которые мы раньше сеяли. И знаете, очень часто взрослые люди поступают подобно как дети. Может быть, знаете, как дети прячутся от взрослых. Вот вы сталкивались, слышали, да, знаете, вот папа, я спрятался от тебя, да? Знаете такую ситуацию, да? Папа, я тебя не вижу, значит, я спрятался от тебя. Вот часто взрослые люди, когда сталкиваются с плодами собственной жизни, в детях ли, в отношении других людей, они поступают так вот неразумно. Но Бог дал вот этот день для того, чтобы нас научить вот этой причинно-следственной связи. Я не знаю, наверное, Гене будет тяжело это перевести, когда есть причина, и в результате причины есть последствия. И вот Бог хочет, чтобы мы, люди, живущие на земле, отдревле, этот праздник отдревле, мы сейчас с вами перенесемся примерно на 3500 лет назад, на 3500 лет вглубь истории, к народу, который в тот момент находился на распутье. Они были рабами, они были под одной империей. В свое время империя их приютила, но затем жесткой рукой устроила им непростую жизнь. И их лидер, вывел их из этого места, они оказались в пустыне. И в этот момент рождается новый народ, рождаются новые люди. Они были рабами, но они должны быть стать свободными. И в этот момент Бог дает им много заповедей через пророка своего, через Моисея, объясняет. И вот интересно, до сих пор богословы размышляют, есть какие-то теории, они, может быть, даже логичные, достаточно хорошо объясняют. Но все равно, так сказать, что прям уверенность, зачем Бог дал столько праздников Израилю, и о некоторых из праздников Бог поставил особые заповеди. Вот было три очень важных праздника, можно сказать, основных праздника. Это праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы или начатков, первых плодов, так еще называют, и праздник Жатвы. И мы, если проследим, то увидим, что вот эти вот первые два праздника, они нашли отражение в Новом Завете. Если праздник Пасхи, мы уже празднуем его как результат воскресения Христа, смерти и воскресения. А в Израиле этот праздник имел немножко другое значение. Праздник Пятидесятницы, некоторые говорят, это праздник рождения Церкви, когда Бог дал особую силу тем людям, которые за Ним последовали, тем людям, которые впоследствии через там некоторое время стали называться христианами. И третий праздник – праздник Благодарение, праздник жатвы. И вот он как бы вот не нашел такого прямого отражения в Новом Завете. Но христиане понимают, что это очень важный момент. Этот праздник очень важный для нашей жизни. И Бог через него, вот как и через другие праздники, Он хочет нас научить определенным заповедям. И вот заповедь, которая наиболее хорошо подходит к этому празднику, это заповедь: что человек посеет, то и пожнет. Я хочу прочитать два места Писания. Сначала мы прочитаем из Ветхого Завета, как я сказал, мы пойдем с вами в путешествие. Путешествие во времени, во глубину веков, примерно на 3500 лет. Это книга Исход, 20 глава, 4 стих. Я когда-то вам говорил, что эту главу очень легко запомнить. Эта глава описывает десятисловие или 10 заповедей. То есть основные заповеди, которые Бог, нелегко, а нужно запомнить, может так лучше сказать, которые Бог дает народу своему. И вот я читаю немножко кусочек из этих заповедей. 4 стих, 20 глава книги Исход, 4 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». До 6 стиха мы вместе прочитали. И вот это часть этих самых заповедей, которые Бог давал. И вот здесь, знаете, я хочу несколько сделать ударений. Одно из ударений, здесь Бог очень важный момент показывает, что Он есть Бог-ревнитель. Наверное, вы поймете, допустим, женщину, если она узнает, что ее муж завел себе другую женщину. Вы понимаете, что ревность – это первое, что должно прийти в сердце женщины. И наоборот, если муж узнает, что жена себе завела другого, то, соответственно, реакция будет соответствующая. И вот здесь Бог показывает, что я Бог-ревнитель. Если ты заведешь себе какого-то кумира, неважно ли это, человек ли, животное, предмет ли какой-то, я буду ревновать с тобой. И знаете, очень часто гнев Божий, он отложен, но очень строг. Люди сами себя не понимают, часто дают свои головы на служение идолам. В виде человека, в виде авторитетов каких-то или в виде какого-то занятия и так далее. И Бог здесь говорит. Но наша цель исследования, объект исследования сегодня немножко дальше. И здесь сказано о последствиях. Я как-то, может быть, это было лет 10 назад, был поражен одной информацией. Прочитав об одном лекарстве, что если женщина принимает это лекарство в период, по-моему, беременности. Нюансы я могу ошибиться, и точно я не помню имя этого лекарства. Но если женщина принимала это лекарство, то значит есть большая вероятность, там, близкая к 100%, что ее внучка не родит детей. И я был поражен глубиной этого проклятия. Казалось бы, знаете, одна таблеточка. Вот представьте себе, мы все, нас пригласили на свадьбу. Мы пришли на свадьбу, мы видим, мы радуемся, невеста в фате, жених там в галстуке, в костюме, все хорошо, музыка соответствующая, сочетание происходит, все хорошо. Мы подходим и желаем хорошей жизни этим молодым людям и говорим, пусть Бог вас, может так, может как-то другими словами, благословить детьми, и пусть у вас все хорошо будет, и дети ваши, наследники будут. Но никто из нас не знал, что когда-то бабушка вот этой невесты когда-то, может быть, однажды, может быть, не однажды, приняла таблетку. От чего-то, я не знаю, что там у нее, голова болела или что-то там, я уже даже не помню. Меня поразил механизм действия этого лекарства. И мы не знаем, что наши слова, они пустые, словно пустые те колоски, о которых вначале было сказано. Потому что когда-то Бог допустил, по какой-то причине что-то эта бабушка сделала, и Бог посмотрел на ее жизнь и положил конец этому роду. Конец этому роду, он сказал, нет, вот здесь будет остановлено развитие этого рода. Не прямо сейчас, но через одно поколение я остановлю, потому что эти люди делали что-то в жизни не так. И мы своими человеческими глазами, придя, посмотрев, мы по доброте сердечной, мы будем желать им благословения, детей желать и так далее. Но когда-то эти люди потеряли это благословение. И вот здесь сказано о том, что мы можем делать определенные вещи. Но может быть так, что наши дети за наши поступки будут страдать. Мы положим в основание, в генетику. Когда я вижу, как люди погружаются в алкоголь, в наркотики или еще что-то, я благодарю, реально благодарю Бога, у меня вот, ну, на сердце, что Бог дал людям возможность рожать детей очень рано, ну, относительно рано. Мы живем там 70 лет, 80 лет, как правило, детей рождают там после 20, как правило, да, мы не будем экстремальные ситуации брать, там, и там, ну, до 35, пока наш организм еще ну, возможно, может, то есть Бог положил вот там, ну, до 40, смотря у кого как, Бог положил этот период, потому что часто люди собирают такое количество проклятия в себе, что если бы Бог дал людям рождать в 60-70, то ну, мне страшно представить. То есть Бог дал такую определенную, я нахожу так, что Бог дал определенную такую милость. И вот здесь сказано о том, мы уже прочитали о том, что наказание до третьего, то и четвертого рода. Мы часто, делая что-то, может быть, в порыве эмоций, может, в порыве какого-то, знаете, пропагандистского угара, мы не понимаем, что мы собираем для наших детей проклятие. Я как-то эту историю вам рассказывал, она, может быть, вам будет понятна и близка. Частично ваши родители пережили эти события. У нас был альфа-курс, и я рассказывал вам историю. В Баварии была одна женщина, она была журналистом, она была образованная. И вот, ну, я не знаю, как ее жизнь, я ее деталей сильно жизни не знаю, но я знаю одно событие. Как, будучи журналистом, она услышала, что там, в Баварии, проходила выставка фотографий военных лет. И вот, ну, как не пойти на такую выставку журналисту? Не исключено, что ей нужно было репортаж написать об этой выставке. И вот она пришла, она шла, смотрела на фотографии. Ну, вы же понимаете, с улыбкой на такие фотографии не смотрят. Там ужасы военных лет и так далее. Речь шла о Второй мировой войне. И вот она подошла к одной фотографии. Эта фотография, по сути дела, известная на весь мир. Она известна не из-за этих событий, а вот в принципе она какая-то такая знаковая. На фотографии запечатлена казнь. Мне немножко рефлексирует эта фотография, потому что это происходило на родине моих предков по отцовской линии. Это была Беларусь, это нынешняя Беларусь, Минск. И там на фотографии всего три человека запечатлено. Один стоит на скамейке, у него петля на шее, так называемый белорусский партизан. Рядом стоит солдат вермахта, который должен выбить эту скамейку из-под него, чтобы он был повешен. А на переднем фоне идет сбоку немецкий офицер. То есть вот три человека только на этой фотографии. Один на виселице, второй готов выбивать скамейку, а третий проходит рядом. Это еще достаточно молодая женщина, посмотрев на эту фотографию, в ужасе в этом офицере, который идет перед виселицей, узнала своего отца. И, ну, представьте себе шок. Она понимает, что ее отец преступник. Я уверен, что отец, когда, может быть, там гитлеровская пропаганда вещала и что-то говорила, отец не задумывался, что его шаги, они принесут проклятие его дочери через, там, я не знаю, 40-50 лет. Он наверняка об этом не задумывался. Когда он в Минске шел перед этой виселицей, невольный свидетель, он тоже не задумывался, что когда-то будет выставка, и он будет изображен на фотографии, и его дочь увидит. Он не задумывался. Но рано или поздно мы сталкиваемся с делами наших рук, с тем, что мы сеем. И вот эта женщина, она не сумела жить с таким позором. Ее никто не упрекал, все понимали, что это не она сделала, но через какое-то время она совершила суицид. Вот эта мысль, наверняка она хорошо относилась к своему отцу. Она получила образование. Знаете, статистика говорит о том, что дети образованных родителей значительно больше имеют шансов получить образование, потому что в семье традиции и так далее, может быть, какие-то гены. Но ее отец, помимо интеллекта, который в него был, он был офицером, наверняка он был человек с интеллектом, помимо вот этого благословения, которое он мог дать дочери, он еще совершил определенные поступки. Наверняка он не рассказывал дочери, и мама не рассказывала, потому что для нее был шок. Когда она увидела, она знала отца другого, слышала о нем, по крайней мере. Но факты, когда она увидела, факты ее просто раскромсали ее сердце. Просто раскромсали ее сердце. Вспоминаю историю еще одного молодого человека, но там другая история. Ну, у него какие-то сложности, может, бывали в жизни. Но у него интересная особенность такая, что он знал, что какая бы темная ночь ни была, всегда будет рассвет. Прошлое служение много говорили о депрессии, о том, что современное общество поражено депрессией. И часто это является результатом жизни. Или конкретно человека. Знаете, когда мне там в 35 или 30 лет человек говорит, у меня депрессия и так далее. У меня папа когда-то ремнем по попке дал, у меня депрессия из-за этого. Папа был жестокий, там он наказывал меня, или мама была жестокая. Ну, выясняется, что до этих 35 лет человек, я извиняюсь за термины, переспал с 10 женщинами, переколол 5 видов наркотиков и так далее, то как-то, знаете, у меня вопрос возникает, папа ли виноват с ремнем или собственная жизнь человека привела его к подобному состоянию. Знаете, как мне и моей подруге депрессии, нам хорошо вместе. Так, знаете, человек ходит, воет там, от того, что жизнь так прожил свою. И вот человек сталкивается с последствиями или своей жизни, или жизни родительской. И вот о том человеке, о котором я говорил, ну, какие-то сложности у него были, не думаю, что у него очень сложное будет. Ну, у каждого человека какие-то сложности. Но он всегда знал, что после темной ночи всегда будет рассвет. И депрессия никогда к нему не приходила. И он, когда он начал анализировать, как же так, ну почему? Почему другие, столкнувшись с проблемой, впадают, уходят в ступор, а у него вот такого нет. И когда он, ну, как бы анализируя свою жизнь, он нашел как бы точку отправную. У него достаточно рано умер отец, и он был тот человек, который матери сообщил о смерти отца. А мать у него была верующая. И интересная реакция, знаете, ну представьте себе, идет мальчик, приходит к маме и говорит, мама, папа умер. ну, у женщины на руках остаются дети, ну, реакция может самая разная быть. Но этот молодой человек, он помнил, у него, ну, как бы в жизни, знаете, вот как словно красной нитью прошла реакция матери. Когда он пришел, сообщил, то первая реакция матери была встать на колени. И он не слышал истерики, он слышал спокойную молитву, просьбу его матери к Богу, что «Господи, помоги мне поднять моих детей». Понимаете? И вот очень важно, мы своей реакцией, своими поступками учим наших детей. Как вот та женщина, столкнувшись с последствиями, с фактами деятельности отца, когда мы видим реакцию наших родителей, мы невольно ее впитываем. И вот этот человек, о котором я рассказываю, он увидел, что когда одна из самых сложных ситуаций в семье случилась, кормилец умер. Но он увидел, как его мама отреагировала. Она встала на колени и стала молиться. Поэтому я хочу сказать, что когда вы ходите по этой земле, задумайтесь о том, что ваши поступки, ваши слова пишутся. Они пишутся или в благословение, они пишутся или в проклятие для вас, для ваших детей. И вот это место, которое прочитано, оно показывает, как долго длится проклятие, которое мы закладываем. Смотрите, когда в детях мы это понимаем, когда в внуках, как-то тоже понимаем. А здесь сказано о правнуках и праправнуках, до четырех родов заложено. Но есть хорошая новость. Знаете, какая? Благословение, которое вы собираете, оно простирается до 1000 родов. Я не знаю, сколько раз мне надо говорить пра-пра-пра-пра-пра, чтобы там достичь этой 1000 родов. Если вы уверовали в Господа, если вы привели Его жизнь в порядок, смотрите, как тут написано, «И творящий милости» — это 6 стих, «И творящий милость до 1000 родов, любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». Ну, можете себе представить, я говорю, когда я услышал о действии того лекарства, что оно вот, ну, простирается до внуков, и для меня это поразило. А представьте себе, насколько мощный закон, насколько мощный механизм Бог заложил, механизм благословения заложил и предоставил для тех, кто исполняет заповеди Его, и кто слушает Его, и кто следует за Ним. Я хочу прочитать теперь место из Нового Завета, это Галатам, 6 глава, 7 стих. Здесь как бы словно перекликается то, что мы прочитали из Ветхого Завета. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в духа, от духа пожнет жизнь вечную». И тоже интересный стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И вот тут вот тоже Бог подсказывает, знаете, делая добро, часто это тяжело. Тяжело сделать добро. Когда кто-то кричит, кто-то психует, сохранять спокойствие в сердце – это нелегко. И не всегда, когда ты делаешь добро, вот оно приходит какая-то благодарственность или благодарность за добро. Но здесь место Писания говорит о том, что все равно, делая добро, рано или поздно мы пожинаем. Когда-то церкви галатийские находились в непростой ситуации. И в этом 6 главе вы можете дома прочитать. Сначала сказано о том, как нужно общаться с христианам, что нужно делать, как нужно заботиться. И вот этот только 7 стих как результат. Я сознательно не хочу читать вам, вы сами дома, пожалуйста, прочитайте. К чему вот эти стихи? Почему призывает апостол Павел, что не надо себя обманывать? Все равно, я вам в самом начале сказал, как детки прячутся, часто мы от последствий, от своих шагов так прячемся. И вот Бог хочет, чтобы мы вот эту нить, вот логическую нить между поступком и последствиями, чтобы мы для себя провели. Не так давно в одной из стран, постсоветских стран, назначили министром здравоохранения женщину, которая выросла, которая получила образование совершенно в другой западной стране, где очень хорошее образование и так далее. И она там состоялась, она была достаточно, ну, есть у нее достаточно денег, она не супербогата, но достаточно денег. И для той страны это было благословение, потому что женщина не брала взятки, и она знала, как правильно должна функционировать медицина. И она попыталась сделать реформу, и в чем-то получилось. Но всегда есть люди, которые, знаете, на прошлых схемах зарабатывали деньги, и они стали против нее воевать. И что в такой ситуации? Я вам в прошлый раз объяснял. Если хотеть оклеветать или опозорить человека, это очень легко. Это очень легко. Пойди пошушухайся поза углами, порассказывай, как кто-то плохой, и найдутся люди, которые поверят этим словам. И вот с ней стали так поступать. Несмотря на то, что она делала, чтобы вы понимали уровень клеветы, ее стали называть «доктор смерть». Был такой в концлагере, может, слышали, да, в одном из концлагерей, был такой человек, которого называли «доктор смерть». Я даже не хочу его фамилию называть, хотя знаю. И вот ее стали так, знаете, надо приклеить какую-то обзывачку красивую, вот такую красивую в кавычках. И что ей осталось делать? Она вышла в публичное пространство, она стала давать советы. Вот министр как бы не ее дело, но она образованный человек, она стала давать советы. Советы, как вот такую болезнь, то в Facebook завела, в YouTube стала давать советы. И люди поняли, что она образованная, ее советы правильные и так далее, и отношение стало меняться. И вот один из советов, она когда у нее спросили о депрессии там, и так далее, она сказала родителям: «Родители, вы здесь сидите, учите ваших детей оптимизму. Учите, так все просто. 40 лет вашу дочь или вашего сына не накроет депрессия, если вы посадите его или ее в 7 лет и скажете: сынок или дотя, то, что у тебя сейчас тяжело в школе или где-то, это пройдет. Завтра будет лучше. Одна, две, три беседы. Казалось бы, неужели это так тяжело? А вот это может избавить вашего ребенка через 30 лет от вот этой болезни, которая накрыла вокруг. И, конечно же, учите. Это уже не эта женщина советует, не министр образования в той стране. А я вам советую: учите ваших детей исполнять заповеди Господни. И тогда будет благословение в их жизни и вашей тоже. Давайте помолимся. Аминь.